Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами. Так звучит неизменный девиз Всемирного дня театра, который отмечается 27 марта уже почти 6 десятилетий. Инициировал и утвердил эту дату в 1961 году Международный институт театра. На данный момент это крупнейшая в мире неправительственная организация, которая занимается исполнительским искусством. По случаю праздника во многих странах обычно проводятся театральные фестивали, ставятся спектакли, но в 2021 году, к сожалению, не все театры мира из-за пандемии смогут отпраздновать этот день именно постановкой, ну и, в принципе, какой-то спектакль, да, осуществить. Где-то до сих пор действуют локдауны, где-то локдауны были введены повторно, где-то определенные ограничения до сих пор в силе. В России ситуация с коронавирусной инфекцией чуть лучше, чем в среднем по миру, поэтому некоторые театры, в частности в Москве, в Санкт-Петербурге, уже открыли свои двери для зрителей. Да, пока полной заполняемости нет, но в столице, где с конца января разрешено продавать билеты уже на 50% посадочных мест в зале, до этого было 25%, по заявлению театралов наблюдаются аншлаги. То есть люди соскучились по зрелищам, с радостью идут на спектакли. Ну, в принципе, люди сейчас с радостью идут всюду, да, где что-то открывается. Но сегодня мы говорим именно о театрах. Как они пережили вот этот период жестких ограничений, насколько сильно пострадали, чем готовы удивлять после пандемии. Ну и вообще поговорим о состоянии отечественного театра. И в этом нам поможет наш сегодняшний гость. Это консультант по продвижению и развитию культурных проектов Александр Замыслов. Александр Евгеньевич, приветствую вас.
Никит, можно просто Александр?
Давайте, хорошо.
Здравствуйте.
Александр, но раз такая ситуация сложилась во всем мире, это вопрос банальный, но мы его задаем всем. Как же театры справились с таким тяжелым годом, но и продолжают справляться, потому что, видимо, отголоски будут еще долго звучать. Как в период, когда все было закрыто, когда действовали жесткие ограничения, ну, буквально выживали? Был ли какой-то запас прочности?
Ну, смотрите, тут есть несколько пластов ответа. Первое, этот период был хорошим для всех. На пользу пошел. В театре научились ценить зрителя, потому что вдруг, ну, там, театры, музеи, знаете, когда они вдруг там где-то на втором месяце полного отсутствия аудитории, они сказали, вообще, конечно, мы раньше так недооценивали наших людей, вот этих зрителей, которые приходили, там, топчут, там, пачкают, шумят, там.
Поняли, кто кормит.
В носу
их, да?
Ковыряют, да-да-да. Да нет, даже на тот момент еще не подумали относительно того, что кто кормить-то будет, тумбочка денег больше не дает. Вот. Просто вдруг поняли, что без зрителя, без вот этого вот настырного и не всегда комфортного зрителя, ну, в принципе, нет ни одного нецифрового вида искусства. Ну, не цифрового, я имею в виду, там, не кино, ну, там, то, что невозможно, ну, не может самостоятельно существовать вне физического пространства. Вот. А второе, ну, конечно, когда сейчас практически там во всех театрах, включая подземные переходы, аншлаги, люди реально идут на все, потому что посадочных мест немного. Возникает дефицит, а это хорошо, потому что люди начали, ну, опять появилась тема, нет лишнего билетика, там, надо заранее заботиться купить билет, да, раньше ты вот прям вот проходишь мимо театра, думаешь, а дай-ка зайду, а там точно есть билеты, потому что, ну, в стране не так много было театров, ну, которые продавались, там был полный солд-аут, там, или в которые надо было стоять, как там у перекупщиков что-то покупать. Вот, ну, там большую мы рынку не берем, они существуют там в отдельном микрокосмосе, и поэтому для театров, мне кажется, сейчас хорошее время. Все оценили, и зрители, кстати, тоже оценили, потому что есть же такое понятие, как зрительская аудиторная память. На театре она очень короткая. Зрители быстро отвыкают от театра, и, в принципе, поскольку он не является там химчисткой, прачечной, там, или даже кинематографом, который ты можешь там в выходные удобно дома посмотреть, от него отказаться проще и вернуться туда сложнее. А сейчас, когда возникает ажиотаж, когда люди говорят, там, а я не смог попасть, там, а давай купим заранее. Оно разогревает кровь, разгоняет ее, и аудитория быстрее возвращается, нежели если бы открыли все 100% мест. В этом смысле очень правильное решение было открывать не полностью. Это все только на пользу. Вот. Что касается подушки безопасности, конечно, она практически не существовала даже как понятие у театров. Редкие театры, действительно доходные, могли, там, имели какую-то такой жирок финансовый, который они могли позволить себе потратить в процессе ожидания, когда же всем откроют двери. Плюс еще важный момент, кто как тратил во время пандемии деньги. Потому что спектаклей нет, а что-то расходы такие серьезные. Вот. Ну и там есть несколько театров, которые позволили себе тратить, как они считают, на важное, это вопрос спорный. Это тоже вопрос там, скорее, как менять качество организации, да, театрального управления, да, театральных трат, накоплений. Потому что, конечно, театр, как любая творческая субстанция, в последнюю очередь думает о том, что надо что-то там отложить, какой-нибудь депозитик создать, там фонды, фондировать траты.
А какие вообще основные статьи расхода театров?
Ну, смотрите, кстати, вот как пережили. В отличие, там, скажем, от энерготорговцев и торговцев, там, скажем, с самолетными услугами авиационными, у которых там есть стоянки самолетов, лизинговые платежи, нагрузки всякие, ну, совершенно невероятные. И это все стоит, оно не работает, люди есть, да, в бешеном количестве по всему миру. В театрах в этом смысле было проще, потому что, ну, во-первых, театры у нас, все государственные, государственные или муниципальные театры, они все дотируются. Они не зарабатывают все свое. Частные театры, как правило, на поп-советах выезжают, какие-то фонды, которые позволяют также субсидировать траты, которые есть у театров. Государственные театры за аренду помещений не платят, они платят коммуналку. А есть траты на зарплаты, как правило, там она... Эта трата тоже субсидированная наполовину. Половину театр должен заработать сам на эту зарплату. Плюс Минкульты, многие дипкульты по стране выпадающие доходы за пандемию компенсировали еще. Плюс, значит, там есть еще траты на выпуск спектаклей, построить декорации, пошить костюмы, там, свет, шмет и так далее. Дальше, уборка театра, как поддержание там фасадов, там, расходы на маркетинг, рекламу. Собственно, это основные статьи расходов, которые есть. Ну, самая большая, это, конечно,
зарплатный фонд.
Да, да. Конечно. Вот, поэтому театры, конечно, не были готовы, в отличие, опять же, от других отраслей, более, организованных к такого рода форс-мажорным обстоятельствам. У большинства не было подушек. И большинство не знали, как, а что делать-то? Чем, даже попытка, попытаться заработать, а чем? То есть привыкли в основном тратить, да, а не как-то рачительно там где-то подсобирать. Ну и не у всех театров есть такая возможность, потому что не все театры зарабатывают достаточно для того, чтобы что-то откладывать.
Угу. Вы сказали, что Минкульт и Департамент культуры, они, в общем-то, продолжали платить зарплаты. Ну вот ту часть, которая...
Ну, смотрите, во-первых, все субсидии, которые планово положены в отрасли, они никуда не девались, они так и выплачивались, то есть как минимум половина зарплат компенсировалась. Но министерство со своим подведомственным учреждением выпавшие доходы компенсировало в итоге.
То есть впроголодь не сидели и не приходилось выпроваживать, конечно, на улицу?
Нет, смотрите, у нас большая страна, и не всеми театрами и даже большинством управляет Министерство культуры. У нас много муниципальных театров, городских, там, республиканских, областных и так далее, которые находятся в ведении департаментов культуры. Там у всех было по-разному. Какие-то театры, да, вынуждены были отправлять в какой-то отпуск, переводить на какие-то другие формы оплаты, гражданско-правового характера, договора заключать с сотрудниками. Но в основном там проблема была в большей степени связана не с тем, что платить нечем, а делать нечего. Артист и театр живет же не... Это в кино сыграли один раз, сняли, и дальше по всей стране показывают копии. А в театре необходимо каждый день артисту работать. Если артист не работает... опять же, артисту, в свою очередь, нужен зритель. А работать перед пустым залом, как-то нелепо. Хотя были попытки, онлайн-трансляции, например, театр Вахтангова пробовал делать и даже их монетизировать, но там тоже не случилось. Там Крок говорил, что, по-моему, 70 билетов у них было, продано по 400 рублей, в общем, 2800 рублей. За спектакль это, конечно, не доход, но, наверное, был какой-то все-таки драйв, мы попробуем, да, неизвестное будущее, что там нас ждет.
А как вы считаете, почему не удалось, почему зритель не воспринял? Потому что, насколько мне известно, у нас люди ходят даже смотреть какие-то западные постановки в онлайн-формате, и это такое ощущение, что востребовано.
Да, тут рынок делится все-таки на вербальный театр и невербальный, то есть музыкальные балеты, оперы, то есть то, что воспринимается вне зависимости от понимания языка, на котором происходит спектакль. А с операми и балетами все более-менее понятно. И тут у Большого театра есть контрагент, который закупает у них права на трансляцию музыкальных спектаклей для того, чтобы показывать по всему миру, в кинотеатрах, по-моему, показывают. В случае с драматическим театром ситуация несколько сложнее, потому что либо надо субтитровать это на языке потребителей, а это и дорого, и в общем, пока не очень понятно как, потому что индустрии нет. Если в Советском Союзе вот этот дворец на Яузе, он же был телетеатром, то есть отдельный просто существовал театр, куда разные коллективы приезжали, и специально обученные люди. Используя свои знания о театре и об экранном произведении, создавали уникальные аудиовизуальные произведения, которые назывались телевизионными театральными постановками. Такой телетеатр был. Нельзя просто снять спектакль, потому что когда все на общем происходит, неинтересно зрителю, когда крупные планы. Представляете, когда у артиста, стоящего на сцене, задача разговаривать с 18-м рядом. Он глаза пузырит, у него жилы все время надуты, он разговаривает не очень естественно, а тут его крупным планом держат. Да? Поэтому тут не все так просто с созданием самого продукта. Но там посчитали, что, наверное, мы как блогеры можем там поставить сколько-то там камер, посадить человека на кнопки, он будет переключать, а мы потом это попробуем продать. Это первая проблема. То есть качество продукта. Не театрального, да, а аудиовизуального. А вторая проблема связана с тем, что у нас ментально люди не готовы платить за то, что им непонятно. Да? Поскольку утрачена вот эта аудиторная привычка, все-таки, которая была у наших родителей, раз в пятилетку хотя бы смотреть по телевидению театр, у нас она отсутствует. Мы не очень понимаем, что это такое. За это еще платить? Типа, не-не-не. Второй фактор. Третий фактор. Общая такая разобранность общества была. Не только театры не знали, что дальше будет, но и те, кто в них там ходил до пандемии, не знали, что с ними будет дальше. И стоит ли сейчас эти, там, не знаю, 400, 600 или сколько там рублей, неважно, 200, тратить на то, чтобы смотреть спектакль, или все-таки потратить эти деньги на месячную подписку на какой-нибудь онлайн-кинотеатр, потому что, смотрите, тут один, там за один спектакль ты 400 за онлайн-просмотр платишь, а тут в месяц, у меня там даже 299, по-моему, была тогда акция, еще месяц бесплатно что-то. То есть сама по себе индустрия демонстрации альтернативными способами театрального продукта у нас не готова, аудитория тоже не готова. И как дистрибьютировать-то это? Ну, тоже не всем понятно. Как там, не знаю, маркетинг этому управлять? Это все всухую происходило. Типа, а давайте снимем и покажем. А давайте. Прямые, там, прямые эфиры. Прямые трансляции. Вот эти вот три слагающие неуспеха, я думаю, что и сотворили ощущение неудачного опыта. Хотя, безусловно, в мире, конечно, это имеет свой сбыт, свою аудиторию, своего потребителя, там, не знаю, телеканал «Театр», там, который вещает по всему миру, там, показывает разные постановки, но и то они делают все-таки акцент на музыкальные произведения.
Угу. Еще вспоминая, да, вот эти времена, когда подписки были недорогими.
Да. Мы помним эти времена, внучок.
Да, сейчас уже подписки вернулись к прежним величинам. Онлайн-концерты же были популярные. Насколько я помню, к некоторым из них, каким-то сборным концертам или где участвовали какие-то топовые исполнители, туда спонсоры приходили. Вот это не театральная история. Можно как-то интегрировать рекламу и подать, что вот сегодня мы от такой-то компании, или, я не знаю, уж совсем пуститься во все тяжкие и встроить продукт. Placement.
Слушайте, нет, конечно, должны делать. Это вот тот же самый вопрос, о котором мы уже сегодня говорили. Вопрос качества там управленческих скиллов в театре. Конечно, вопрос привлечения спонсоров, их не просто привлечь нужно, их еще удержать надо. Они должны понимать, зачем это нужно. Да? Проблема творческих людей, а театр, он прям рафинированно творческий кластер психиатрии, заключается в том, что у них подход к спонсорам очень простой. Дайте денег, идите нафиг. Все, типа дальше все. Вы свое дело сделали. А это же не партнерское поведение. Ну, то есть спонсор приходит из коммерческой среды. Он привык к тому, что он за свои деньги должен понять, что он получает. Какой выхлоп? Что он может как-то влиять, если ему не нравится, количественные аудиторные показатели. Или там отсутствие прессы вокруг этого театрального события. Он пытается как-то на это повлиять. В театре говорят, не-не-не-не, вы что? Мы тут, знаете, не на панели, мы взрослые люди, интеллигентные, значит, пьем кофе с топориным пальчиком, а вы тут нам, значит, что, торговцы в храме? Да сжечь их всех на кострах инквизиции. И, конечно, у Крока, например, получается. Ну, есть там, у Гергиева получается. Ну, потому что, видимо, я, ну, там, отчасти могу утверждать, отчасти предполагать, это люди, которые, ну, ценят партнерские отношения. И они понимают, что люди, пришедшие с деньгами в театральную среду, они не враги, там, они партнеры. И друзьями, там, родственниками их тоже не надо делать. Ну, то есть просто сразу оговариваются все там опасные зоны, там, не знаю, красные лампочки, чего можно, чего нельзя, что делаем в таких ситуациях, ради чего все это делаем. Конечно, это должно происходить. Конечно, спонсорские деньги должны приходить. Безусловно, меценатские деньги. Слушайте, это было и в то время, когда там институциализировался русский психологический театр, формулировался Станиславским в виде свода, значит, неукоснительных правил и предложений по реализации этих правил. И в этом, ну, в общем, не было ничего чудовищного. И все как-то, ну, жили и сохраняли. И билеты продавали, и меценаты присутствовали, и там артисты хорошо, ну, более-менее хорошо жили. И театр развивался. Вот здесь нам нужно просто примирить деньги с, ну, с искусством. Чтобы одно другое не пожрало. Потому что у нас, видите, либо деньги приходят, и все сжирают, и становится там, аттракцион. Либо театр сжирает деньги и говорит, ну, типа, ну, не шмогла, ну, там. И спонсор уходит и больше не возвращается. И вообще, в принципе, к культурным проектам не хочет иметь никакого отношения, ровным счетом. Вот. Следующий еще момент. Качество уже театрального продукта. Нельзя весь репертуар просто взять, снять на видео и начать продавать. Ну, это жемчужины какие-то должны быть. Ну, собственно, вообще неплохо было бы, чтобы в репертуаре все был сплошной жемчуг. Где-то мельче, где-то крупнее. Ну, понятно, что нельзя все время в яблочко попадать. Но кстати, вот сейчас в период 50% тоже выясняется. Если даже есть спектакли, которые не продаются даже сейчас. Это говорит о том, что они, ну, наверное, не должны существовать в репертуаре. Ну, если даже в период дефицита, значит, эту осетрину никто не берет, наверное, она не нужна. Наверное, какой-то не той свежести. Или чего? Ну, почему-то по-другому. Может быть, еще можно спасти спектакль, не знаю. Вот. А для аудиовизуальных произведений там еще, ну, там еще сложнее. Это и жемчужина должна быть, она должна быть годной для того, чтобы ее экранизировать. Ну, в смысле, ну, просто снять. С какими-то отступлениями, адаптациями по свету там. Ну, и вот тогда это, да, это начинает работать. Но этим все... Но все-таки это такая отдельная полуотрасль. К этому нельзя подходить по блогерскому принципу. У меня есть телефон, я сейчас всем все покажу. Все-таки это, ну, это свод правил, это определенный набор знаний, там, способностей, ну, иногда таланта людей, которые снимают.
Непопулярные постановки — это проблема в чем? Это режиссура, это произведение, которое, может быть, уже потеряло свою актуальность, или это непосредственно сами артисты?
Потому каждый что раз, каждый, вот в каждом случае
бывает же, что абсолютно... в зависимости от состава, да, сюда идут, а вот на игру в таком составе уже меньше.
Не, на игру вообще уже редко ходят. Редко ходят уже на имена.
Ну да, да, точнее,
да?
Это же так.
И это тоже беда театра.
Причем на киношной, да, часто?
Абсолютно, да, абсолютно. Уже не важно, как он играет. Никто от него не требует никакой игры, а вот от конкретного артиста такого-то. От него требуют, чтобы он был, и его имя было на афише. А еще лучше, если он там не просто киношный, а, например, смешной телеведущий. Да, вот это тоже очень интересно. Или там, например, стендап-комик. Тоже прикольно, да? Или эстрадная певица. Ну, так, да? И в этот момент происходит... Это, на самом деле, это все красиво для антрепризных произведений. Ну, там, мюзиклы какие-нибудь, проектные драматические работы, у которых есть срок годности. отыграли, все, декорации распилили, деньги поделили и все, забыли. Да? Готовим новый проект. То есть никто не планирует с ним войти ни в какую вечность. И просто это коммерческий продукт. Репертуарный театр – это вещь очень тонкая. Это вещь, базирующаяся в первую очередь на абсолютном творчестве, на искренности. Он ценен не тем, не именами, которые играют. И, наверное, не именами, которые ставят ради имен, которые существуют. А качество исполнения, да, вот там, да.
Александр, паузу сейчас сделаем, после нее продолжим беседу. Александр Замыслов, консультант по продвижению и развитию культурных проектов. Сегодня у нас в гостях, говорим о театре.
По душам.